Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 5 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Кстати говоря, 5 мая день такой там. Я помню, раньше почему-то на этот день что-то то ли лимоновцы, то ли кто-то еще назначал какие-то такие маргинальные праздники, не помню какие. Но у Лимонова что-то было, мне кажется. Хотя могу путать за давностью лет. Так вот, 5 мая на улице так себе, хотя солнышко. Хотя солнышко, об этом о погоде поговорим традиционно. Давайте традиционно техническое объявление. Значит, гостей сегодня никаких нет, общаемся с вами. Тем не очень много, повестка, собственно, ненасыщенная, но мы найдем о чем поговорить. Я думаю, так или иначе, есть у меня пара мыслей, пара идей на этот счет. Значит, что еще? Да, технические детали стандартные. Если вы хотите зачем-то лицезреть мое лицо, да, в каком-то виде, да, в видеотрансляции, у вас есть такая возможность. Я, честно говоря, не знаю, зачем вам это надо, разве что вам просто удобнее так употреблять контент, да, употреблять информацию, есть такие люди. Вот, значит, для того, чтобы видеотрансляцию посмотреть, вам надо поискать ее ВКонтакте, найти очень просто. Адрес взять в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», там отдельным постом, да, все адреса есть. Или зайти, если вы еще не подписаны, подпишитесь на официальную группу радиостанции ВКонтакте же. «Говорит Москва» 94.8 FM. Ну и для совсем пытливых умов можно зайти ко мне на страницу. Я себе тоже это видео вывешиваю, да. Напоминаю, там есть чатик. В чатике можно общаться. Вот люди пишут, здороваются. Поздравляют с Днем Печати. Андрей меня поздравляет. Спасибо, Андрей. Вот, также что у нас есть еще для видеотрансляции? У нас есть Рутуб. Ссылка в Телеграме, да, в Телеграм-канале «Говорит МСК». И, собственно, из Телеграм ссылка там же. Ссылка там же. Вот, для текстовых сообщений, помимо чатика ВКонтакте, есть у нас еще Телеграм-бот, как мы его называли. «Говорит МСК-бот» надо в поиске ввести, и, соответственно, найдете, да, сможете писать мне. СМС-сообщение тоже доступное, да, по номеру +7 925 88 88 948 направляйте, отправляйте, да, я буду зачитывать. Раз май нас предал, то надежда на летние месяцы, а может и на осень, это пишет Лазон. Я считаю, май еще никого не предал, он просто подвергает нас испытаниям. Вот, я думаю, что это скоро закончится. Вот. Виталий Филиппов напоминает, что Лимонов 31 числа каждого месяца устраивали свой движ. У них, помимо этого, был еще какой-то общий праздник, они его назначали. Да. 31 числа, это они на митинги выходили. По 31 статье Конституции, если меня память не изменяет. Ну вот, а это другая была история. Ну, уже было очень давно, я могу и врать уже, честно говоря. Почему-то вспомнилось, где-то на дне памяти плещется, что лимоновцы что-то там назначали какой-то день. Возможно, я путаю, Интернет все помнит, там можно уточнить. Попозже посмотрю. Так, давайте по традиционным рубрикам. Погода. Гисметео. Вот люди находчивые сидят. Знаете, есть такой вот жанр, да, люди, которые ведут соцсети, выдумывают разные штуки привлекательные там для того, чтобы что-то продавать. Вот мне кажется, туда пришли они. Гисметео сообщает, что в Москве погода неблагоприятная, но фотогеничная. Карта осадков и гроз представлена подвижными мозаичными пятнами. Понятно вам? При температуре +5-7 выпадают ливневые осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Заряды налетают на 5-10 минут, нередко сопровождаются шквалом снежным, после чего опять появляется солнце. Такая погода неблагоприятна для пребывания на открытом воздухе, но считается красивой для наблюдения из-за окна. Радости-то сколько! Значит, дальше. Господин Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Предстоящие выходные, дневная температура 13-18, однако небольшие дожди ожидаются. Вильфанд подчеркивал, что май — это месяц с изменчивой погодой, который мы с вами должны быть готовы. В это время можно ожидать чередования потепления и похолодания. Я ему не прощу это самое март-зимний месяц. Вот я прям запомнил, да, это вот. Тяготит мое сердце, тяготит мое сердце. Синоптик Тишковец. Похолодание 9 мая. В ночь на 6 плюс 1,3. Потом 15-17. 7 мая ночью 4,6. В субботу 16-18. Ну, а потом похолодание. Задолбали они. Недоволен я такими прогнозами. Будем надеяться, все будет теплее. И мы должны прогнуться под май, коль май такой изменчивый. Виталий Фили напоминает нам текст песни одного. Кстати, о музыкантах тоже хочу сегодня поговорить. О тем, которым не нравится обстоятельства наше бытия, а нам не нравится, ну, мне, например, не нравится их позиция. Тоже поговорим, наверное, ближе к второй части. Хочу прямо обсудить. Там есть пара новостей. Коль скоро громких каких-то таких невероятных основополагающих событий немного, уделим внимание и музыкантам, пиитам и прочим артистам. Москва сейчас красивая. Столько флагов и тематика к 9 мая. Это пишет Кэт. Вы знаете, сегодня тоже я шел свой утром в спортзал. И обратил внимание, что и поменялись улицы, много объектов, да, вот связанных с 9 мая уже. Действительно красиво. Дэн спрашивает, а что будет с летом? Летом будет лето, я надеюсь, без всяких коллизий барических пил, мозаичных, что-то там, ну, пятен и трупных пятен тоже. Я думаю, что все будет хорошо. 4 балла, тем не менее, на дорогах, ну, хотя бы с этим наладилось, да, хотя бы с этим более-менее ничего. И вроде дальше будет так же, да, ничто не предвещает. Хотя четверг посреди майских, все, кто мог, свалил, и вот мы с вами это наблюдаем. Счастливые люди отдыхают, видимо. Июнь — зимний месяц, добавляет скептик. Это верный подаван школы Вильфанда, да. Нормальный май. Вот я помню, в 99-м мае был, когда еще Пасха была около 9 мая, были в экспедиции. Сидишь у костра, впереди кроссовки плавятся, а сзади спина мерзнет. Тут Невский. Ну, вы же в экспедиции были. 4 балла, и все около города Дзержинска, резюмирует Олег ситуацию по дорогам. Алла Серная Тушина пишет. Раньше нам все больше про повесившихся и утонувших сообщали по 10 раз на дню. Лучшее идиотское описание погоды. Кстати говоря, вот это интересный момент. Немного отвлекусь. И давайте напомню вам обстоятельства нашего бытия. Был такой телеканал ТВ-6. Помните, наверное, один из первых, да, он пострадал от кровавой цензуры, погубив уникальный журналистский коллектив, как тогда говорили. Ну, пал жертвой политических интриг или финансовых интриг. Ну, в общем, был. ТВ-6, вспомните, наверное, такой. И на ТВ-6 была замечательная, ну, для кого-то замечательная передачка «Дорожный патруль». И где действительно каждый вечер радостно диктор сообщал, а потом показывали табличку, сколько чего произошло. Там угнанных автомобилей 17, найдено по горячим следам 1, произошло убийство там столько-то, раскрыто по горячим следам, там не помню, там, ну, тоже мало, там 3, да, например. И это все формировало трагичное весьма восприятие действительности. Люди спали в машинах, да, ставили эти самые, как их зовут там, всякие штуки, чтобы машины противоугонные, да, помните, были, целый рынок был таких самодельных противоугонных изделий, в том числе те, которые там могли, например, в задницу угонщику штырем острым засадить и так далее, да, всякие секретки, да, ну вот, а что касается вот этой статистики чудовищной, ну, реально людям страшнее было жить, да. И несколько лет понадобилось, пока до людей дошло, до руководителей уже не советского телевидения, да. Капканы ставили. Ставили капканы в тачке, и под тачки ставили. Алла, ну, были истории. Вот. И, кстати, Виталий Фили и лимузин одновременно вспоминают Владимира Рудольфовича, который там заливался, по их мнению. Вот. Нильс Михаил пишет, у меня знакомый капкан на волка на коврик в 90-е на ночь ставил. Ламповое, теплое ламповое было время, Виталий Фили. Так вот, история-то очень простая. Несколько лет понадобилось людей травить вот этими цифрами ежедневными для того, чтобы дошло, что это формирует невроз. А еще для людей с подвижной психикой, да, как там, я же даже зацитирую, подвижными мозаичными пятнами психикой, которая вот у них ходила, для них там был отдельный раздел, где они смотрели такие. Изнасилований 13. Раскрыты по горячим следам 0. Завтра 14 будет. Вот, дошло до людей, что это плохая психологическая история, отключили. Но, Алла, вы правы, да, действительно, это было частью информационного пространства, где там про повешенных, убитых, отравившихся, утонувших, каких угодно, да. Каких угодно, да, вот эта информация была. А почему? Потому что это привлекает внимание, да, люди любят плохие новости. Произошло с кем-то, не со мной, как классно, да. Ну, не то, что классно, что человек это воспринимает, что вот он какое-то удовольствие получает. Есть психологический выверт такой, да, на ковиде это хорошо заметили, что новости про какую-нибудь далекую Австралию, где от ковида кто-то там загнулся, да, стали набирать аудиторию. Почему? Странно. Ну что там? Что там Австралия? Зачем она в другой стране? И оказалось, что когда люди читают эти жуткие-жуткие вещи, у них появляется контроль над собственной жизнью, что у меня-то все нормально, я-то вот живой, я не на ИВЛ, я не стал жертвой убийства, автоугона, еще чего-то. И это вот такое психологическое успокоение дает. И на это дело подсаживается, на это дело подсаживается, как на наркоту. И начинают искать новости все хуже и хуже. Ну, сейчас это тоже, кстати, тоже хотел об этом сегодня поговорить. Это тоже распространено, да. Тоже люди залезают в какие угодно инфопомойки, лишь бы найти еще какую-нибудь гадость. Вот чтобы вот этот самый думскроллинг это называется, да, в психологии. Чтобы вот это удовлетворить, вот эту тягу поискать еще, да, поискать еще, что же там хуже, где еще какая беда. Вот, будет кровь, будет рейтинг, Александр пишет. А еще была, Анастасия напоминает, криминальная Россия и самые громкие преступления 20 века. Но самые исторические-то они, все эти с Каневским, это другие истории. В 90-х все смотрели «Дорожный патруль». Гиви пишет, а ведь я помню эти цифры, хотя мне было два вершка, засело в мозг. Да, действительно так работает. В Китае на телевизоре преступлению уделяют пару секунд и три минуты о том, да, пару секунд преступлению, но три минуты о том, как поймали и как накажут. Это Кирван сообщает. А Виталий Фили, ну это уже совсем другая история. Пузатый жожень, да, вот мы о временах минувших, а он у нас времена нынешние. Если то вызывало невроз, то что же вызывает по 8 часов Соловьёва и Скобеева подряд каждый день? Я, честно говоря, не знаю. Я себя таким испытанием подвергать не могу. Мне достаточно спортзала, да? Вот. Но если у вас есть опыт, можете поделиться. Да, можете поставить над собой эксперимент и рассказать, что вы ощутите после. О, Николай на связи. Здрасте, Николай. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Дорожный патруль вы напомнили, а я хочу вспомнить, что эту компанию, вообще, то есть этой программы были спонсоры страховые компании в том числе. Директор был там такой, Кирилл Легат, между прочим. Вот, не знаю, где он сейчас, что он сейчас. Ну, как бы, будучи страховым...
Ну, то есть бенефициары работает... были сразу, да, то есть сразу,
конечно,
очевидно.
А что, нужно это же использовать все.
Формировать кэшфлоу.
Почему количество угонов, какие это, ну, в общем-то...
То есть маркетинговый смысл был самый прямой, вы считаете?
Конечно.
Вы знаете, что меня раздражало вот на эту тему, на тему думскроллинга, да, и ощущения? Помните, как вот было у нас в гостях Леша, это журналист
слова,
приходил?
Слова какие-то сложные говорите прям.
Ну, катастрофического восприятия реальности через новости.
Это
да.
Про кружку, ну понятно.
Вот, он про кружку, да. Вот он говорил, что, говорит, когда я в Мариуполе, говорит, вижу, как мы побеждаем. Да, вот здесь на этом стуле он сидел. Приезжая в Москву, мы все проиграли. И вот на эту тему, я помню, как какая-нибудь пресловутая Катя Андреева, условная Катя Андреева, я не помню точно эти фамилии и лица, выходила и рассказывала. Сегодня в Чечне погибло столько-то там военнослужащих, ранено столько-то, каждый день, вот, 1-2, 1-3, 4-5, ну и так далее. Да, это вот тоже часть была формирования этого общественного мнения, не очень хорошее, как мне кажется. Вот. Так тоже, да, по волне памяти вспомнил. Спасибо вам. Виталий Фили напоминает, что еще был «Тушите свет». Заяц и свинья обсуждали разные новости. Да-да-да, это, по-моему, часть была, не знаю, «Иноагент» же, новая газета у нас уже. Надо назвать ее «Новая газета», «Иноагентом». Вот часть этого контента там была. Хрюн Моржов и кто-то там еще, помню тоже, да, это. У нас в Петербурге было проужиться 600 секунд, Григорий СПБ напоминает. Кстати, тоже это, Невзорова-то вроде в розыск объявили, что-то такое. Тоже он там что-то наболтал. А про 600 секунд я тоже, ну, мне лет не очень много было, когда вот был самый хит этого времени, как Невзоров в кожаной куртке, строго смотря в камеру, еще до рижского ОМОНа, да, еще вот чисто питерские истории. Жестко рассказывал, доносил основные новости. И мне запомнилась история, да, там, не помню, рассказывал ее, рассказывал, нет? Когда Невзоров такой, человека около, там, накормили пирожком с человечиной, да, и какой-то стоит, скажем так, с тягой на лице к возлияниям товарищ, да, и говорит, я человека ел, показывает пирожок, там, зубы, там, все вот это, какие-то челюсти, ну, жуть какая-то, короче. Невзоров с серьезным, мужественным, молодым лицом еще кивает, да. А потом срочные уточнения через, там, сколько-то секунд, там, 120 секунд, не знаю, 300 секунд. Оказалось, что пострадавшие в сюжете, которым показывали ранее, обнаружил свои собственные зубы в пирожке, и все нормально. Вот, конечно, это было нечто. Да, Григорий СПБ тоже смотрел этот выпуск. Да, был еще прожектор перестройки. Я вот название помню, даже помню рожи, сидящие за столом, да, а о чем было, хоть убейте, не помню. Помню, что светил этот прожектор перестройки, все его с придыханием смотрели. Но меня в те юные времена бесили две вещи по телевизору. Это бесконечные похороны различных наших этих самых политических руководителей, а после этого бесконечные съезды. Я же рассказывал, как я на первый митинг в жизни-то попал, да? Не помню, по-моему, рассказывал, что вышел я из дома, пошел я за хлебушком, вот натурально, как в анекдоте, и выхожу в Зеленограде на площадь Юности, а там толпа 20 тысяч человек. Гдляна и Иванов пытаются избраться, да, на выборах, и их куда-то там не пускают по Кунцевскому, по-моему, одномандатному округу, не регистрируют, если я правильно помню. И вот это в Зеленограде собрало толпу, потому что Зеленоград тогда относился к этому. И я тогда посмотрел, ну, нифига ж себе, люди, чё это какие-то... Удивился тогда, но это был не первый, не последний. Ну, в смысле, первый, но не последний митинг в жизни. Кэт напоминает, еще был Мусабос с Иваном Демидовым, кстати говоря, он тоже теперь член 4-го созыва Общественной палаты города Москвы. Форт Боярд и Байки из склепа. Байки из склепа — это кинофильм, а Форт Боярд, по-моему, до сих пор выходит, я что-то слышал, что мы вроде его купили. Степан Капуста звали Зайца. Еще у них были коты, которые играли роль экспертов. Я в своем детстве воспринимал это как мультик. Повзрослел, оказалось, не мультик. Ну, кстати говоря, много было такого контента, который показывали без всяких там ныне привычных цифр про возрастной рейтинг. Я тоже вот в детстве понял, включишь какой-нибудь мультик. Мультик же вроде, а там какая-нибудь чудовищная расчлененка. И потом это был мультик для взрослых. Вспоминают наши слушатели куклы. Тут Невский вспоминает. Смотришь кино, подходит дед с воплем. Что за гадость вы смотрите? Вот что надо смотреть. И включает очередной съезд КПСС. Но там не съезды тогда были, тогда депутаты заседали. Я помню еще тех времен шутка КВНовская, да, старая, что вчера по ящику Дисней, ах, спасибо штатам. Папа мой хотел хоккей и ругался матом, да. Ну, много вспоминают про это, с Хангой, джунгли зовут, куклы. Трамп так президентом стал, вышел за хлебушком. Ну, была еще газета «Спид-инфо». Да, вот обстоятельства нашей жизни, так вспоминаешь, а ведь мы реально в этом жили, всерьез. А я вот, например, помню, когда в микрорайоне, где я жил, выключили свет. Ну, такое случалось при развитом социализме. И... Там, короче, выключили свет в день, когда показывали последнюю серию «Рабыни Изаура». И вот это вызвало стихийный митинг, когда люди от третьей модели «Жигули», как сейчас помню, вытащили телевизор «Юность», если вы помните такой, да, запитали его от «Жигулей» каким-то образом, и вокруг собрались, тоже импровизированная антенна из проволоки на дерево, чтобы поймало, вот, и, собственно, смотрели последнюю серию, святую, да, вот эту «Азурумгарумг». Я не знаю, сколько человек было. Вот сколько могло эту машину окружить, включая там на плечах, на деревьях окружающих и так далее. Это было. Вот такие обстоятельства. А эти кашпировские чумаки и прочее, запрещенные наверняка в Российской Федерации, осужденные в Японии за терроризм, Сёко Асахара по утрам же, это самое, выступал, я сам помню, да? Этим же замечательным сектантам давали эфир за деньги, они там руки чиновникам жали большим. Мы путешествовали глазами Юрия Сенкевича. Ну, вот, вы знаете, не самый плохой контент это был, Григорий СПБ. Вот. А крутили, да, вот Дитя Робинзон вспоминает, по РЕН-ТВ после нулей крутили эротику. Да никакая это не эротика была, а прям действительно порно, я тоже пару раз это видел. Была передача по какому-то, по-моему, СТС-канал, тогда только он начал развиваться, или СТС, или РЕН-ТВ, СТС, по-моему, да. По утрам Гордон с Соловьевым выступали, да, по утрам, прям рано утром, я заряжался такой, вот, по позитивам, да, по отношению к постсоветской интеллигенции, очень раздражало, честно говоря. Но там вот они издевались друг над другом. За Кашпировского сейчас Арестович, 558-й сообщает. Нет, Виталий Филе, это был не процесс, это было утро с Гордоном. Но не с тем лысым украинским, на которого вы иногда ссылаетесь, а с нашим Александром Гарьевичем. «Хмурое утро», да, по-моему, это называлось. Как-то так, да, вот как-то так. Достаточно такой забавный был эксперимент. А, значит, «Вокруг света скажу, Хо». Но это уже позже было. Алекс Рекс негодует, говорит, а что у нас, спецоперация закончилась? Говорим о чем угодно, только не о главном. Поговорим и об этом, не переживайте, просто что тут. Натолкнуло на мысль, да, по поводу... Сход телепенсионеров, он Виталий Филит называет. Ну, это же тоже интересно, тоже часть нашей жизни, оно забывается. По утрам Гордон был хмурым утром, а Соловьем они были вечером. Я помню, что моменты у них совпадали, они вдвоем приходили. Соловьев еще был таким мужчиной. Значительно больше, чем сейчас. Времечко было еще, вспоминает Шугаринг на районе, да? Да, времечко было, сидели лужи, рожи какие-то тоже там волосатые и не волосатые. Да, до 16 и старше, кстати говоря, да. А до 16 и старше была приличная программа, мне нравилась. А в какой-то еще... «Зебра», по-моему, по питерскому телевидению была, по четвергам, как сейчас помню. И там в этой «Зебре» показывали по сколько-то там 5-10 минут «Звездных войн». Я помню... Нахрен эта «Зебра» не нужна была, а в «Звездные войны», да, тогда вот впервые, соответственно, как-то кусками показывали. Вот. Но «Окна» по ТНТ — это значительно позже все. В общем, это все. Лев Новожилов, похожий на верблюда, это «Лимузин» сообщает. Вообще интересно вспомнить так, да, сколько лет прошло. Сколько лет прошло, действительно? Да лет 30 прошло, да. Потому что вспоминают, и вот с Троицким была передача, достаточно интересная по ночам, я смотрел. Программа А была такая про музыку. Значит, угол шоу Михалыч вспоминает. Да много чего было. Сейчас зато разнообразие. Больше, а смотреть не хочет, честно говоря. Вот. Еще канал 2x2, вот вспомнил Билли Смол. Показывал Кэптен Пауэр, солдаты будущего, да. Очень смешно. Ладно, хватит действительно этой самой теленостальгии. Как-нибудь обсудим, да, в какой-нибудь день выберем день, поговорим об этом отдельно. Сейчас, я думаю, что новости надо послушать. А потом мы с вами продолжим уже. Да, там у Медведева, кстати, вчера вышел пост. И мы этот сейчас пост после новостей с вами обсудим. Сейчас новости.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Четверг, 5 мая. Программа «Отбой». Прежде чем перейти к важным, серьезным, актуальным и прочим, да, раз уж мы так немножко размяли с вами по ностальгии, хочу дать вам возможность что-то на эту тему сказать, что-то вспомнить что-то хорошее по телевизору или, наоборот, отвратительное. Потому что написали много на эту тему. Телефон... 8495-7373-948, звоните, пообщаемся, да, пообщаемся, потом перейдем к актуалке, потому что тоже есть что сказать. Иногда хочется, знаете, как там, вон, Григорий СПБ или кто, Виталий Филит, у меня про эти, про лавочки и цветочки, да, иногда хочется лавочек и цветочек, вот не хочется запрещенных в России Азов, видеоблогеров Зеленских и прочих обстоятельств, да, нашей объективной реальности. Хочется вот повспоминать о том, как это было по телевизору раньше. Александр пишет, много было детских интеллектуальных передач, сейчас не наблюдаю. Не знаю, вот не попадаю я во время, когда по телевизору идут какие-то передачи, наверняка они есть. Я видел целые отдельные детские каналы, есть наверняка что-то, что-то есть там. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раньше вот если по телевидению брать или по, так сказать, радио, ну, соответственно, какие-то передачи были на разные, так сказать, темы. В общем-то, цензуры как таковой, ну, может быть, она была, но ее как-то было, может быть, не так много, как сейчас ее стало.
А вы по какие года-то имеете в виду про цензуру?
Ну, даже еще начало, может, 2000-х. Вот, и,
а не помните, что такое группа «Мост» и как люди лицом в снег лежали, нет?
Так.
Не помните, да?
Нет, я просто хочу сказать, что... Ну, может
я быть, к тому, что обстоятельства нашей жизни были настолько странные, да, что то слово, что вы называете цензурой, выглядит не очень, скажем так, на те моменты актуально. Люди с автоматами телеканалы закрывали, да, причем были никакие не да, там, государственные служащие в этот момент. И там газеты тиражами изымались, да, просто вышел тираж «Коммерсанта», не тот. Его хлоп весь и утилизировали. Это было. А поэтому я не знаю, какая цензура вам сейчас не нравится. Что именно?
Ну, например, сейчас вливают целыми днями как бы лапшу людям в уши. Ну, я не знаю, за кого людей вообще держат сейчас. То есть, ну...
А лапша, видимо, жидкая. Ну, ладно, я понимаю, что у вас боль. Ну, как-то конкретизируйте боль в следующий раз свою. Давайте, ладно. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич Медведев. Вчера, правда, во время нашего общения, мы один фрагмент его там обсудили. В общем, Дмитрий Анатольевич Медведев считает, что правовая оговорка, которую допускает НАТО при обсуждении основополагающего акта России НАТО 27 мая 1997 года, обесценивает этот договор. Потому что нельзя к нему применять эти самые правовые оговорки, и вот, коль скоро натовцы не считают себя им связанными, значит, и мы... тоже не считаем. Если попроще, обращайтесь теперь с вопросом о применении этого самого акта во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта-Мария Бендер-Бей. Так закончил свой пост Медведев. Я вам обещал следить, тут особо ничего такого там яркого нету, но как бы все равно мы каждый новый пост будем его... Будем его, соответственно, обсуждать по возможности. Значит, «Азовсталь», был запрос про «Азовсталь». Вот тоже говорили, что там мирные жители прячутся, выйти не могут, потому что страшные российские войска все блокировали, да, никто по гуманитарным коридорам в эту сторону не хочет идти, а в ту коридоров нет. Но много было, в том числе и все эти Арестовичи, Кулебы, Зеленские и прочие артисты разговорного жанра, да, это самое рассказывали. Вот сегодня данные, да, РИА Новости, и причем это не один источник, а несколько я уже видел, о том, что предлагают обменивать заложников на продукты. 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. И никого больше выпускать не будут, будут только обменивать. Несколько человек вышло, да, не, там несколько дней назад. Но вот к вопросу, да. К вопросу, да, никто никого не удерживает. Ну, их просто меняют. А кто так действует? Террористы, собственно, все понятно. В понедельник был, 25 апреля, открыт коридор. Сегодня тоже открыт коридор. Войска отведены, но будем надеяться, будет возможность воспользоваться. Шарий. Не являюсь любителем, поклонником творчества. Ну, конечно, да, представляю, что это, кто это, и зачем, и как. Тем не менее, смотрите. Украинский политик и блогер Анатолий Шарий задержан по международному ордеру в испанском городе Тарагона под Барселоной. 4 числа, да, собственно, он там продолжает что-то постить, да, это привлекает внимание, как он постит, находясь в задержании. Вот, вопрос-то очень такой. Из Испании раньше точно не выдавали никаких по запросу Украины врагов Украины, даже если он, его так определили. Я помню, у них быстрый бывший министр связи, что ли, да, или еще с русской фамилией, типа Смирнов, там, Антонов какой-то такой. Он в Испанию сбежал, они долго-долго пытались его оттуда выковырять при Порошенко. Его, соответственно, даже арестовали, а потом отпустили, поскольку очевидно, что вот по политическим причинам, да, нет необходимости, да, его, соответственно, депортировать. По Шарию иначе. Две статьи у него. Разжигание вражды и госизмена, поскольку он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере по заказу иностранных структур, якобы, да. Вот его задержали. Кто он такой? В двух словах спрашивает, кто он и зачем. Журналист, ютуб-блогер, несколько миллионов подписчиков у него, партию он основал, критиковал украинские власти, да, достаточно плодотворно и долго. В 2012 году сбежал, по-моему, в Польшу из-за преследования еще тогда, да. Получил статус беженца в Литве. Он в 2013 году по нему и передвигался по Европе. В 2022 году его лишили этого. Вот, в 2019 году партия Шария, кстати говоря, достаточно активно она работала. Ну, было видно, да. Получила места в нескольких горсоветах. Ему самому отказали, да, последнее, что вот недавно в Москву он приезжал. Григорий СПБ считает, что обвинения политические выдать не должны. Это все понятно, на кого работает. На кого работает. Ну, кто ему деньги давал, да, это очень разные структуры, насколько я понимаю. А вот Борис сообщает, уже отпустили под подписку о невыезде. Ну, видимо, я не видел, честно говоря. Ну, возможно, да, значит, действительно не депортируют. Но ситуация и странная, на мой взгляд. Дитя Рамбензона пишет, Шарика Кива. А оба высказывались в 2014-м против России. Ну, почему Шарий в 2014-м? Он высказывался против России, не комплементарно России, да, и в 19-м, я помню, и в 20-м. Это все продукты украинской пропаганды. Это все части, фрагменты украинской политики. К нам они никакого отношения не имеют. Я не знаю, почему с дегенератом Киевой, уж простите мне, такую скабрезность, а я правда считаю, что он дегенерат. Да, на самом деле, я помню прекрасный его жизненный путь. Мне вот эти заплачки на похоронах у Жириновского, да, вообще никак не объясняют, да, что он тут у нас делает, и почему, соответственно, к нему не применены никакие там права, там, охранительные, да, истории. Потому что я помню, кем он был. Я помню, как его назначили на социалистическую партию, когда эту партию, соответственно, забирали, да. И вот что он так поменялся за несколько лет, а теперь попросил, что он там, убежище попросил в России. Я считаю, что вот это прям какая-то серьезная ошибка с такими людьми взаимодействовать. Есть же много приличных людей. Зачем нужен этот фрагмент украинского бытия, да? Грубо не хочу высказываться. И по Шарию, да, несмотря на то, что полно симпатии к нему и к подобным тоже блогерам, которые, они часть украинского пространства. Они ни к России, ни к нам с вами никакого отношения не имеют, они не за Россию, они за себя. Они за себя, за там свое видение Украины, и не факт, что это Украина в их понимании дружественная к России. Вот, по Шарию так, но то, что его задержали, да, это как бы неправильно, да, поскольку, ну, не должны они дотягиваться через Интерпол так. Да, здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я не знаю, насколько слово «дегенерат» применимо к светлой личности господина Кивы, но не более чем буквально 40 минут назад этот человек в свойственной ему НЛПшной манере, знаете, так раскачиваться и говорить на каждую сильную долю. Он не смог выговорить слово денацификация. Что там за кастрированный кошмар из него прозвучал, это было ужасно, конечно. Я о чем? Александр, если вы позволите, зачем мы обучаемся в высших учебных заведениях? С моей точки зрения, совсем не только для суммы знаний, не столько для нее. Мы формируем некоторые круги общения, и так называемое, вот то, что в Великобритании называется old ties. Да? Ну, там, правда, речь о public schools, о публичных школах, которые, в отличие от своего названия, совсем такие не публичные, да. Но мне представляется интересным рассмотреть вот такую штуку. Я не знаю по отношению к господину Кири, я мало за ним следил, но, видите ли, у меня такое ощущение, что и о нем в данном случае тоже, я бы назвал «жизнь после остракизма». Обратите внимание, украинские нации. Значит, это 42-48-летние мужики с седыми висками и сколотые вот этим самым, этими крюками и всевозможными.
Вы знаете, я тут в одном, извините, перебью, в одном... Да-да. Иноагентском там подкасте, да, слушал тоже их рассуждения на эту тему. Мне понравилось, как они эту тему обошли, да. Ведь они же не могут сказать нацистские символы, они же не могут сказать свастики. Знаете, как выразились мило?
Говорят,
испытывают проблемы бойцы-теробороны, которых задерживают российские войска, а у них нордические татуировки. Вот так вот.
Какая прелесть.
Ну, то есть практически... Я поразился просто, насколько это изящно, да, вот не сказать в лоб свастика, да, а...
Ну да, это, видимо, нордически, это очень мило, это где-то напоминает Nordic Walk, не так ли, с лыжными палками, которые нужно
да, ставить. Да. Почти но... как в Икее, да.
Совершенно верно, да, великая Швеция, которая становится все менее и менее... Тихой гаванью. Обратите внимание, когда-то мы смотрели, ну, мое поколение, естественно, молились на Запад, даже евреи молились на Запад, это нормально. Вот эта страна, Нидерланды, да, там, как у Задорнова в той песенке, Великоблистание, да, да сви Швеция, до свидания. Обратите внимание, там тоже определенные вот эти soldiers of Odin, насколько я знаю, так именуют себя патрули, состоящие из коренных финнов, скажем так, которые патрулируют улицы по ночам, чтобы, ну, скажем так, гости с Востока, которые уже давным-давно не гости, а почти хозяева.
Ну, даже не почти, а вполне полноценные, да, хозяева. Да.
Совершенно. Не насиловали финских женщин. Вы знаете, мне очень понравилась Карина Геворкян. Одно из интересных ее интервью, которое вела, если не ошибаюсь, Евгения Волгина на радио, когда, значит, она оценила, что прибывает приблизительно 1,5 миллиона людей из Ближнего Востока, из Центральной Азии, и что вот это незначительное количество сильных молодых мужчин просто поглотят, так или иначе, общество ням-ням. Вот этих самых либеральных людей, которые под радужными флагами и всячески, как бы это лучше сказать, наслаждаются своей необычностью, глубокой.
Ну, скажем так, глубоко практикуют свою необычность. Даже вот так, наверное, стоит.
Совершенно верно, совершенно верно. Причем «Soldiers of Odin» написано гарнитурой Таненфельд. Я немножко разбираюсь, я увлекался геральдикой и до некоторой степени готическим письмом. Вот это «Soldiers of Odin» написано Таненфельд. Такая гарнитура, очень характерная для гитлеровской Германии. Там ее использовали. Она максимально известна. Видите ли, мне кажется, что я вернусь к тому, что люди в районе 40 видимо, живут, ну, то есть это, знаете, это не от какого-то имманентного отсутствия мудрости, да, какого-то взгляда в перспективу. Это что-то совершенно пубертатное, какой-то такой fast die young, да, что
живи... И быстро умри молодым, да-да-да.
Знаете, я хотел вспомнить еще одну замечательную вещь, а то, о чем вы говорили... В плане ностальгии, я надеюсь, не займу у вас много времени.
У меня, кстати, есть совершенно конкретная новость для вас, да, чтобы с вами обсудить, потому что был вчера запрос, сегодня продолжение, но вчера мы не смогли с вами пообщаться, у меня был гость, да и вы не звонили. Смотрите, новость вот в продолжение. Владимир Путин и Нафтали Беннет высказали заинтересованность в дальнейших дружественных отношениях. Ранее Израиль потребовал извинений за слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Сегодня Путин эту тему снял, да? Ее нет больше. Они пообщались дружественно. Что это было с Лавровым вчера, на ваш взгляд?
Позавчера. На мой взгляд, то, что вы, по поводу извинения, вы уже процитировали Яира Лапида. Это известный деятель. Именно он говорил, насколько мне позволяют средства массовой информации.
Яир Лапид, глава МИД Израиля, совершенно верно.
Глава МИД Израиля. Он требовал не столько извинения. В иудаизме нет извинения, как есть искупление. Немножечко так. А что такое искупление? Он хотел, чтобы был расширен контекст высказывания. Понимаете? Речь очень тонкая и крайне болезненная, тем более, что позавчера был день 74-летия образования государства Израиль, так называемый Йом Ха-Ацмаут, это день независимости. И вот, может быть, в связи с этим я и Лапид решил немножко... смотрите, лучше всякие драки, я имею в виду морально, интеллектуальные, всевозможные недоразумения евреи как-то принято у нас решать при помощи разговора и реального, преткновения к вечным ценностям, чтобы, очевидно, дать тому человеку, от которого требуют извинения, так сказать, требовать это вообще. Это не очень по-еврейски и не очень по-израильски.
Я сегодня, извините, перебью, сегодня видел фрагмент свежего интервью пару месяцев ему, может, полтора, Игоря Губермана, и там есть классный момент, когда к нему приходит посыльный от обидчика для того, чтобы как-то продолжить взаимодействие, но он его обидел, обманул. Он говорит: передайте Лене, что его тут послали на. Очень смешно.
Это очень мило. Передайте Лене, а не шел бы я на. Вот это как звучало. Извините, я просто немножечко внес эту поправку. Да, Игорь Миронович замечательный. Видите ли, я хотел вспомнить, как же мне не выступать, как не радоваться мне. Ведь сегодня в Кирибати, это вот, знаете, такая пародия, естественно, на советское восприятие того, что происходит на другом конце мира. Сколько угодно, фертильность маяков или каких-нибудь пингвинов в городе Ушуая на юге Чили меня интересует значительно больше, чем Анна Петровна, которая 8-й месяц в запое. Понимаете? Вот эти изумительные Бангладеш, образование новых стран, та самая республика Кирибати. И знаете, то, что звучало, Александр, я прошу вас понять меня правильно, не дай бог, не имею в виду никакой сегрегации и не пытаюсь выглядеть крутым, но смею вас заметить, на 12 лет я прожил немножко дольше в той жизни. Видите ли, были совершенно удивительные герои тех дней, тех, с которыми в десна целовался Леонид Ильич. Знаете, была такая премьер-министр Шри-Ланки.
Ну, очень жаль, у нас минута до новостей.
Бывший Цейлон, звали ее Сиримао Бандаранайка. Знаете, вот эти вот звучащие полпота янгсари, это, конечно, было очень. Это являлось темой для советских бесед. Спасибо.
Спасибо, Руген, спасибо. Вот, я надеюсь, что... Вот этот инцидент исчерпан, да, который мы про Лаврова имеем в виду. Ну и возвращаясь, собственно, к контексту, я надеюсь, что никаких политических репрессий, а там они продолжаются, там же какого-то еще схватили там помощника Медведчука, да, вот за рубежом не будет. Но очевидно, что ситуация сложная, потому что раз задержали Шария при всем неоднозначном моем отношении, да, значит, попытки есть, попытки бороться с инакомыслием так есть. Посмотрим, чем закончится. Сейчас у нас рубрика «После новости», потом мы с вами продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, четверг, 5 мая, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня, конечно, пошел у нас выпуск с самого начала, не так, как я планировал. Ну и ладно, собственно, и ладно, да. И поговорили и про телевидение, и про Киеву, и про Шария. И он, Ирина спрашивает, Гурген на зарплате у нас? Да я бы платил ему, честно говоря. Мне очень нравится с ним общаться, у него очень необычный взгляд на вещи, специфические, вот, но тем не менее интересные. Да, мне интересно общаться, да, есть какие-то, ну, там, и общие, да, пересечения культурного багажа, поэтому мог бы, я бы ему платил, честно говоря, но тут я не плачу никому, поэтому работаем, как работаем. Давайте про культурку. Значит, сегодня группа Би-2, кто тоже писал это в чатике на ВКонтакте. Я, кстати говоря, напоминаю, что у нас туда идет трансляция, там есть чатик. Там можно тоже писать. Гурген, Татьяна, лимузин на зарплате, считает Шнайдер. Да, про лимузин самое смешное. 757-й. А пусть бы Гурген звонил бы вам на личный телефон. Все равно никогда не понять, просто мука его слушать. Одно самолюбование. Видите, какие мы разные. Я, кстати, вообще буду не против, если он будет звонить на личный. Я, правда, по телефону очень мало общаюсь, в основном текстом. Голосом мне хватает работы и так. Значит, и так, ладно, к теме. Группа Би-2 сообщила об отмене ее выступления в Пензе. 28 апреля не состоялся концерт группы в Омске, потому что группа отказалась выступать под баннером «За президента» через Z и попросила организаторов площадки убрать баннер с Z-символикой, так как для шоу и стоящих эффектов необходимо завесить пространство вокруг ткани, сцены черной тканью, сделав так называемый «черный кабинет». Обвинили в срыве концерта администрацию, которая, соответственно, с этим была не согласна. Значит, Захарова сказала, что это казус исполнителя, что ничего, никакой идеологии, ни политики нет, но, однако, та же самая Захарова, это Мария Захарова, я имею в виду, да, официальный представитель МИДа, осудила уехавших звезд из России за молчание годовщины трагедии в Одессе. Я вот хотел поговорить с вами о мастерах культуры, да. Вот, там, Филипп Киркоров записал видео, в котором поддержал Аллу Пугачеву, Максима Галкина и попросил прекратить охоту на ведьм и публичное обсуждение и осуждение звезд, которые на время уехали из России. Публичные люди сейчас должны объединять людей. Меня поражают люди, считающие, что я не должен поддерживать своих друзей. Мне кажется, я сказал все правильно и по делу. Пришло время задуматься, в кого каждый из нас может превратиться, продолжая обличать таким порвением чужие пороки. Я считаю себя, Филипп Киркоров, да, нам говорит, человеком чести. И поэтому ни от друзей, ни от принципов не отступлюсь. Готов отстаивать правоту и в непубличном пространстве. Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас в Израиле. Вот, Захар Прилепин отреагировал, но он, собственно, что и делает, только реагирует. Призвал отменить концерты Киркорова в Москве. Про Урганта, Тодоренко, Собчак и Пескова вы знаете, да, что за них Песков тогда вступился. Вот вам еще одна позиция. Помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов. Отказавшиеся от родины бизнесмены и шоумены в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, подая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Слово такое, отщепенством. Они не понимают, что не стоит даже волоска ребят погибших, защищая национальные интересы России. Песков говорил, это не враги государства, они не высмеяли людей. И у нас есть люди, которые не поняли, просто испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то сказал, что едет в длинный отпуск, а те, кто испугался, не понял, не являются врагами. Господин Макаревич, которого мы упоминали, по-моему, сегодня, тоже где-то в чатике, что ли, погасла свеча, кто-то написал, сказал, что русские — это очень условная общность, которую нельзя определить одним словом. Это то ли предки переживших татаро-монгольское иго, то ли русскоязычные люди. Он, соответственно, делает это тоже, находясь в Израиле. Геноцида русских на Донбассе тоже нет. Отмены русской культуры, по словам Макаревича, нет. Это сказала актриса Ольга Будина, которая отреагировала на слова. Тем не менее, отмены есть, да, это мы все с вами знаем, даже можно как-нибудь обсудить. Я там посчитал эти случаи отмены, получилось около 140 на сайте у меня лежит. Вот вопрос у меня к вам. Как вы считаете, а что надо делать с мастерами культуры? Действительно всех понять, простить и отпустить в Израиль, да? Или какие-то все-таки должны быть, я не знаю, реакции, да? Ну вот группа Би-2, не понравился ей баннер. Почему? Где объяснение? Ну не устами же Захаровой, да? Не устами же Захаровой они должны как-то объяснять себя. Ну вот концерт отменили в Пензе, да? Денег не получат, слушатели не послушают. Хочу ваше мнение на эту тему, да? Вот насколько, где тут граница там страха, может быть, предательства, испуга или чего-то? Звоните 8495-7373-948, будем обсуждать. Лимузин на зарплате, здрасте.
Да, здравствуйте, хотел как раз узнать, куда приходить.
Приходите в себя.
Смотрите, если отделить общую обычную жизнь человека творческого от его творчества, и когда он занимается своим творчеством, им говорит и рассказывает народу и пытается что-то донести, это одна ситуация. Сейчас, например, появился интернет, где может высказывать любой все, что угодно, и, в общем, эти люди на виду, и, естественно, к ним прислушиваются. Но они тогда должны для себя определиться. То есть, если ты здесь, в нашей стране, ты, ну, для них это эта страна, да, зарабатываешь бабки, имеешь какой-то вес общественный, ну, ты выбери тогда, либо здесь жить и зарабатывать, и радоваться жизни, либо действительно уезжать, собственно, и оттуда уже что-то говорить. Какие санкции к ним применять? Ну, скорее всего, никакие. Потому что любой человек, в общем, имеет право налево, я считаю. То есть, как бы, да? Тот же самый...
Хотите, я вам усложню квест? Усложню квест. Фигуристка, экс-олимпийская чемпионка и просто красавица Татьяна Навка сообщает нам, что насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на выбор. Вы вот считаете, что у каждого есть право налево, и тоже считаете, что это вполне себе, ну, обыкновенное дело. Взял и сбежал из России, да, и перестал, вышел из российского гражданства.
Но я же уже сказал, каждый человек творческий, который публичен, он должен для себя определить, с кем он и где. То есть, если ты считаешь, что здесь плохо, ну все, давай, заканчивай с жизнью здесь, и что тебе хочется. Собственно, понимаете, вокруг них идет вот эта шумиха, потому что они известные люди. Что у нас очень много людей, которые имеют какое-то мнение, так скажем, отличное от линии партии, если так говорить простым языком, да? Но про них никто не говорит, потому что о них говорят, никто не знает. Этих людей знают. Но у них вот гражданская позиция определенная, да? Для меня, например, я не был поклонником Макаревича, но я совершенно точно уверен в том, что он очень талантливый музыкант, и у него масса поклонников была и в Советском Союзе, и в постсоветское время, и до сих пор, наверное, есть. Но для меня он... Ну, если не умер, то пропал. То есть, если я даже его раньше песни как-то мог послушать, и с удовольствием послушать, и прислушаться к тексту, и подумать, что хотел сказать, так сказать, мастер, то сейчас я просто слушать его не буду, потому что он мне противен. Противен тем, что он вне своей творческой вот этой вот жизни что-то пытается говорить такое, что мне лично, не то чтобы обидно, но мне это как бы так непонятно.
Но он же достаточно давно с обществом подобным образом полемизирует, еще до спецоперации. Это много лет продолжается.
Ну, тогда все это и началось, а сейчас, в общем-то, так сказать, может быть...
Подходит к закономерному финалу, да, назовем это так.
Вспомнить Владимира Высоцкого прекрасного. У него была масса возможностей уехать. И он зарабатывал большие деньги, наверное, по тем временам, но несравнимые с теми, которые зарабатывают сейчас современные артисты, я уверен. И то он никуда не уехал. То есть это вот тоже гражданская позиция человека, но он через свои тексты пытался донести неправильность нашего бытия.
Высоцкий?
Да, то есть если...
Это какие, например, тексты-то? Можно уточнить. Вот где гражданская позиция Высоцкого?
Волков, это же ведь подразумевалось, что вроде как бы вышел за флажки, а меня вот...
Да, мне кажется, это вот ну такая натянутая трактовка. Это как мы сейчас будем искать, я не знаю, в том же самом Макаревиче. Новый поворот, это вон прожектор перестройки обсуждаемый сегодня.
Не знаю. Товарищ Сталин, вы большой ученый, песня, например, тоже такая, знаете... таким смыслом. У него очень много разных таких двояких текстов, можно трактовать как угодно, но тогда было время такое, можно на это все списать.
Ну, вы знаете, можно вспомнить современника Высоцкого, но не очень современника, но более, скажем так, социально-протестного автора Аркашу Северного, например. С одесского кичма набежали два уркана, гораздо более, мне кажется, выразительная позиция, нежели...
Видите, но он же выражал свою позицию через свое творчество. Это творческий человек.
Давайте Владимира Семеновича с его Гамлетом и его местом встречи не будем обвинять в...
Нет, я только хотел подчеркнуть то, что творческий человек имеет, ну, как бы имеет право, он имеет право на все, что угодно в рамках уголовного кодекса, да, но если творческий человек и хочешь заявить протест, ты заявляй его через тексты песен, если мы говорим о поэтах-песенниках, например. Я так считаю, возможно, я не прав, поспорьте со мной. Вот, если сейчас через интернет ты пытаешься оскорблять ту страну и тех людей, которые, в общем, тебе дала все, ну, все то, что ты имеешь, допустим, да, ну, то есть создала условия для того, чтобы ты творческий человек, реализовал свой талант, все это понятно. Ну, будь добр, как-то уважительнее все-таки надо быть.
Позиция понятна, я бы, знаете, докрутил бы логику, я прошу прощения, сейчас я буду обращаться к телефону, просто пару слов скажу, много людей звонит, просто я сейчас к ним. Дело в том, что мне кажется, что действительно в годину лютую, а мы именно такую сейчас с вами проживаем, надо как-то делать выбор. Вот. И, соответственно, как там, да, есть много в русском языке этих поговорок, там, мухи-котлеты, шашечки ехать, да? Не про это, но как бы ты действительно, если ты хочешь выбирать, ну, выбери уже, да? Но тогда сделай выбор. Не в длительный отпуск и оттуда плюй на родину, да? А, ну, выбери до конца уже, да? Вот, а что касается, скажем так, людей, как вы сказали, не согласных с курсом партии, у нас же нет партии-то, по сути. Мы с вами общество, которое там поддерживает, например, нашу армию, да? Если человек ставит, ну, за обществом, ну, наверное, ему к обществу не нужно обращаться за теми же самыми концертами, за продажами там книжек и чего-то там еще. Ну, вот я так считаю. Мне кажется, что вот финансовые какие-то истории здесь нужно тоже учитывать. Не нравятся тебе, люди не нравятся наши, в лица наши тебе тошно смотреть, орками нас называешь или как там. Ну, значит, езжай туда, где лица хорошие, там зарабатывай. Только ты там никому не нужен, в этом парадокс. Вот и Дмитрий пишет, я согласен с ним, почему-то мы наделяем людей... публичных, пусть даже и талантливых, каким-то сверхчувствительностью, умом, совестью. А ведь это просто певец, просто актер, просто артист. Еще просто спортсмен бывает. Это же тоже целая эволюция прошла, что когда-то мы там верили философам, потом писателям, потом поэтам, потом артистам, потом актерам, потом певцам. Потом спортсменам и так далее. Общество должно голосовать рублем на концертах, а не гнобить. А кто наделяет их особым умом? Наделяет. Людей известных слушают. Какой-нибудь Дюжев, например, да, высказывается. Какой-нибудь Лоза высказывается, да. Вот, поэтому Шнайдер сообщает нам, что Лёва Би-2, видимо, один из участников коллектива, служил в израильской армии в Цахале, вот поэтому. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, но мне кажется, ну, вот я вам тоже говорил неоднократно, что я против охоты там на ведьм, как это говорит Песков. Я против вот огульного такого там, там разделения на предателей там и своих, да, против черно-белого. Но мне кажется, вот за определенные слова и действия должны быть последствия. Ну, уехал ты отсидеться, ну, наверное, там тебе лучше, но прими это решение навсегда. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Евгений, Москва. Очень замечательная тема. Буквально вот хочу такой пример привести. На днях были проблемы, как говорит, сантехника, пришел сантехник. Мы с ним в процессе его работы разговаривали на эту тему. И я ему сказал, вот без сантехника я не смогу, без врача я не смогу, а без футболистов и артистов я смогу.
Ну, тоже логично, да?
Без хлеборобов, без животноводов. Вот кушать сколько хочется каждый день. Вот.
Я понял вашу позицию. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте.
Сейчас мне напишут, что вы у меня на зарплате тоже. Я в разорюсь так с вами.
Пусть определится. Либо я на зарплате у радиостанции, либо я плачу за эфир деньги. Вот как определяться, так пусть...
Разоримся вместе с вами. Давайте ближе к теме.
Я не разорюсь. Александр Николаевич, у меня денег достаточно, чтобы дожить до конца жизни безбедно. Я очень не бедная бабка. Но дело не в этом. Строго говоря, советского тичмана бежали два руками, это же песня, которую исполнял Утюс. У нас вон есть пластинка 34-го года, артель, ленинградская артель «Пластмасс». 34-го года пластинка, Утюс там исполнял эту песню. Но дело даже не в этом. Мне очень нравится позиция Высоцкого вот в каких словах. Пророков нет в отечестве своем, да и в других отечественных не густо. Царство небесное.
У него это еще есть приписываемая ему цитата. Я, честно говоря, достоверность не проверял, что так она достаточно расхожая, что у моей родины есть проблемы, но обсуждать я их буду не с вами. Что-то такое там было.
Не знаю, эта цитата я из его уст не слышала, написано это известно. Вот. Кстати, действительно, вот мы ходили 3 мая на Ваганьково, там, как обычно, лежат цветы у могилы Высоцкого, живые цветы, там действительно постоянно.
Ну вот я сейчас подтверждение нашел, это из интервью западным журналистам. У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами.
Да, я знаю, это, по-моему, в Соединенных Штатах.
Да, так точно.
Да. Но дело не в этом. Вот смотрите. Значит, в свое время был такой певец Юрий Морфесин. Ну, по сути, хороший певец, и голос красивый, и пел он изумительно, и песни прекрасные. Все, пел для немцев, перестал существовать для советского народа. Анатолий Пашинин тоже перестал существовать. Иван Бунин. Господи, как я жду немцев. Все, перестал существовать. На кой черт к нему там кто-то ездил после войны, по-моему, по типу Симонова звал его в Россию, не знаю. Иван Ильин – философ. Иван Шмелев – и писатель, и философ. Все перестали существовать.
Кто там? Зиновьев вернулся же, да, по-моему, единственный из этих?
Александр Зиновьев?
Да-да-да, по-моему, да.
Это который «Зияющие высоты»?
Да-да-да-да-да.
Ну, это немножечко другое. Это все-таки немножечко другое.
Вы ну, согласен, согласен, не так, да, я просто перебираю фамилии вместе с вами, пытаюсь установить, кто же ушел не навсегда.
Да, все-таки Александр Зиновьев это было в рамочках. Ну, скажем так, это можно было терпеть. Он высказывал свою позицию. Ну, высказывал достаточно деликатно и очень осторожно. Я понимаю, что «Зияющий Высоцкий» книжка паскудная. Я думаю, вы читали.
Конечно, конечно.
Ну, кто не читал, почитай. Я уж не буду говорить, о чем она, то забанит. Ну, все-таки в рамочках. Вот смотрите, наша советская интеллигенция... творческая. Где-то примерно с времен Никиты Сергеевича Хрущева всю жизнь держала в кармане фигу в отношении нашей власти. И всю жизнь хвасталась этим. И если ты не держишь в кармане фигу, то, простите, вы не советская творческая интеллигенция.
То же самое говорили про любителей изъясняться на французском за сотню лет до советской интеллигенции.
Мне сложно сказать, за сотни лет до советской интеллигенции я не жила. Но, возможно, это так и было, но, по-моему, это было только тогда, когда была война с Наполеоном. Вспомните салон Анны Шерер?
Ну да, 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 да.
Да. Ну. Бог с ним. Но у меня вот вопрос один. Вот вернутся сейчас наши мужики с фронта. Они же вернутся рано или поздно, правда? И чего они увидят на экране? Ивана Урганта? Испуганную нимфу, не сориентировавшуюся, мужику, извините, не 10 лет, не 15, и не 16. Он испугался, он не сориентировался. А что тут ориентироваться-то? Вот твоя страна проводит, пусть ограниченную, но военную операцию. Либо ты ее поддерживаешь, либо вали отсюда. Вот в моей молодости были чукчи да персовые. Вот они были грязепенового цвета, улыбка утренней зари и цвет бедра испуганной нимфы. Вот что это, испуганная нимфа? Бедро испуганной нимфы этот Иван Ургант? Нахрен он тут нужен теперь на телевидении? Вот мне, по крайней мере, я говорю сейчас только о себе. Нет, я тебе это тоже. Я говорю вот от нас с Ритой, с моей подругой. Она даже такая старая дура, как я. Вот сама позвони, скажи. Извините, Богу ради.
Да ничего. Вот.
Посмотрите, когда уезжала Пугачева. Ладно, она уехала. Она нахамила человеку, который, у которого, в общем-то, сын Андрей Ткачев. Он батюшка, он священнослужитель. Какого ты ему хамишь? Ты же православная, ты же венчалась в свое время с Филиппом Киркоровым. Ну, вроде как венчалась. Православная церковь по православным обрядам. Ты чего ж хамишь православного священника? Да, она хорошая певица когда-то была. Все больше для меня не существует. Так как страну поливает Галкин, а он, собственно, кто, чтобы поливать мою родину? Чтобы поливать отечество, которое его вырастило и воспитало. И дало ему возможность заработать здесь же, в России, деньги. Я не знаю, сколько у них денег. Но рано или поздно они кончатся. Если у Маккартни, который, кстати, тоже, при всем моем уважении, Козлина позорная, выперся в Нью-Йорке, по-моему, в Нью-Йорке, в общем, где-то в Соединенных Штатах, на концерт с флагом Украины. У него миллиард он заработал своим трудом. Вы думаете, у Аллы Пугачевой больше? Меньше. А траты у них там будут больше.
Хочу вам цитату одну прочитать из исторического документа. А также пора вам решить вопрос, с кем вы, мастера культуры, с чернорабочей силой культуры за создание новых форм жизни, или вы против этой силы за сохранение касты безответственных хищников, касты, которая загнила с головы и продолжает действовать уже только по инерции. Автор, наверное, все знают, да?
Да, я думаю, все.
Максим Горький, с кем вы, мастера культуры, ответ американским корреспондентам.
Да, да, конечно. Я-то знаю, все остальные знают. Ну, Горький, это тоже, простите, не без греха.
Ого, еще какого, да, тоже да. Отдельная песня про...
На солнце тоже есть,
да. Да.
Ладно, не буду я трогать Максима Горького, я как его, как писателя, я очень люблю, очень...
Отдельно мы, кстати, как-нибудь обсудим жизненный путь и творчество.
О, это очень сложно будет. Это будет очень сложно, Александр Николаевич. Может, мы не будем в это лезть, а?
Как-нибудь, когда-нибудь. Я уже откладываю это в будущее, да, когда-нибудь, да. Будет какая-нибудь так годовщина, что... вот и вспомним мальчика вот... Пешкова.
Нет их здесь. Вернуться сюда, если им здесь где-то предоставят площадки для выступления, если им предоставят радио или телеэфир, сказать, что я буду очень удивлена, это мало сказать. Очень буду удивлена. Потому что после того паскудства, которое они рассказывают о моей стране, о своем же отечестве, они здесь выросли, они здесь стали людьми, они здесь заработали деньги, и деньги немалые. Они теперь будут ругать нас, нашу родину, и вот в эти вот трудные дни. Ну, сиди ты и заткнись, молчи, хотя бы. Ну, хотя бы молчи.
Спасибо, Анна, уходим на новости.
Всем здоровья.
Да, спасибо. Ну, что называется, если уж не спросить, то... Аккуратно поинтересоваться, наверное, потом стоит. Что это была за минутка слабости? Я все-таки вижу в этом и маркетинг, честно говоря, да. Такая позиция, она привлекает внимание. Вот это же журналисты обсуждают. А для публичного лица все пиар, кроме некролога, да, и все это ведет там, к увеличению популярности. Не знаю, насколько это по зову души, не знаю, честно говоря. Но вот считаю, что какие-то, может быть, не такие яркие там и жесткие последствия, но какие-то должны быть. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 5 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами всякое. А сейчас мы обсуждали мастеров культуры, как к ним относиться. И если у вас есть какое-то невысказанное мнение, поскольку я поговорил с Анной, вот есть несколько замечаний, дайте еще высказаться, хочу сказать. Почему вы только с Анной, да с лимузином, с вашим этим? Звоните, поговорим. Мастера культуры, с кем вы? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Усомнившийся Макар.
Здрасте, Макар.
Я считаю, нужно спокойно относиться к тому, что люди имеют свою точку зрения на развитие государства, на так называемую спецоперацию, которую все, как говорится, называют обычным русским словом, которое я, понимаете, не могу произносить, а власти у вас, у журналистов, кстати говоря, отбирают профессию, потому что сужает ваш лексикон.
Но мы как-нибудь с властью-то разберемся
в этом случае. Послушайте, и почему они должны куда-то уезжать, если... Я против аргументов, пусть уезжают. Они граждане нашей страны, моей страны. Я, например, тоже не считаю людей, которые воюют на Донбассе, наших освободителями. Я их считаю оккупантами. Это моя точка зрения, я могу ее обосновать.
А как вы считаете, если вот в государстве Израиль, вы бы, например, высказали позицию, что Вермахт не так уж и не прав, что бы тогда было с вами?
Ну, во-первых, я не дурак, чтобы такие вещи, которые исторически уже подтверждены, подвергать сомнению. Это все.
То есть должно пройти время для того, чтобы дать четкую оценку, правильно я понимаю?
Мы с вами будем поспорить. Я считаю, что я вас фактами легко положу на лопатки, если вы будете говорить, что...
Если вы мне будете транслировать чушь из украинских телеграм-каналов, наверное, да. А мы нет, да?
Будете говорить, что...
Но положите на лопатки, давайте, расскажите мне. Про миллионы изнасилованных и украинок, а также немок, не забудьте, да? Про резню в Буче давайте вспомним.
Про миллионов изнасилованных украинок. Простите.
Митинг был, я видел.
Дайте ссылку, откуда вы эти взяли факты.
Вы мне обещали на лопатки положить. Положите, пожалуйста, я очень прошу. Усомнившись в Макарах, давайте.
Послушайте, все очень просто. Напал кто на Украину? Мы или украинцы на нас? Напали мы. Мы выступаем в качестве агрессора. И, к сожалению...
Зайдите на сайт Минобороны, почитайте документы, потом возвращайтесь, да? Вот не со своим «я считаю», а как оно на самом деле. И мы с вами поговорим тогда.
А что как на самом деле?
Как в документах написано, как в планах написано по оккупации Донбасса.
Накануне...
Окей, простой вопрос, простой вопрос. Один вопрос, один вопрос, ответьте, пожалуйста, ладно? Один единственный. Потом можете сколько «я считаю», сколько угодно говорить. Хорошо. Вопрос простой. 150-тысячная группировка вокруг Донецка, она зачем была собрана вот в эти дни, января-февраля?
Они собирались освобождать, допустим, территорию Украины, своей страны. Вы же не будете говорить, что Донбасс это уже не была территория
Украины? Не была территория Украины, это отдельное государство, нет. Донецкая Народная Республика с Конституцией, флагом и границами.
Есть законные правила образования государств. А есть незаконные правила образования,
как насчет Косово? Напомните мне про Косово. Что там? Как с Косово-то? Нормально все?
Я не специалист по
Косово. А, то есть вы не специалист. И по Донбассу вы тоже не специалист. Я понимаю, что вы пришли трясти своей чушью украинской пропаганды. Это не работает, правда. Я сам пропагандист. Тут сложно с этим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Эдуард, Москва. Вот этому товарищу я хочу сказать, да, вот который говорит, приведите факты, да, возьмите, значит,
давайте не про него, но правда, вот чем мы его обсуждаем?
Нет, просто я говорю, вот он говорит, приведите факты, да, вот я сам лично слышал, как он говорил своему там украинскому телевидению, что Россия сделала передвижные крематории, в которых сжигают мирных жителей. Вот он пусть найдет и увидит. А после я ему еще скажу. Если вы живете на лестнице...
Давайте не будем с ним дискутировать, правда, но мы же не об этом.
И сосед, да, говорит, я тебя убью завтра. Я тебя завтра убью. Он куда побежит? В милицию? А милиция скажет, что когда тебя убьют, тогда приходи.
Ладно, мы по другой теме говорим.
Спасибо.
Пожалуйста. Ладно, видите, как его вызывает возмущение. Слушаю вас. Алло. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Радиоприемник, погасите,
это Андрей,
пожалуйста,
из Москвы. Насчет этого товарища, конечно, мы не будем больше говорить ничего. Нехороший человек, скажем так. А насчет наших артистов, то, что Макаревич выступал, это я считаю, что вот правильно женщина до этого только сказала, то, что мы их воспитали, Родина им все дала, а они нас так вот очень-очень унизили. Это очень плохо. Я считаю, это не люди, и их надо вот вычеркивать из жизни, из нашей.
Вы знаете, честно говоря, вот эти... Даже на уровне русского языка, русский язык, он мстительный, да, не люди. Вычеркивать из жизни. Нас с вами пытаются вычеркнуть из жизни, да, нас считают не людьми, да. Давайте не будем уподобляться все-таки, да. Как-то аккуратнее, я понимаю эмоцию. И я скажу, что надо все-таки как-то... По-человечески, что ли, да. Понятно, Макаревич, понятно, понятно, там все эти другие граждане. Вот, но расчеловечивать никого нельзя, мы тогда от них ничем не отличаемся. Он там усомнился в существовании русских, но мы-то в существовании Макаревича с вами без всяких сомнений мы считаем, что он есть. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Меня Денис зовут. Вы знаете, если вернуться к теме мастеров культуры, то мне, знаете, кажется, гораздо эффективнее будет просто не брать трубку. В каком смысле? Да просто про них забыть, как или как говорили наши бывшие партнеры Canceling Culture. То есть, да, то, может, вот как не обойдемся без хлеборобов. Вот видите, даже а без артистов обойдемся. Видите, они нам нужны для того, чтобы на них ругаться. Ну, зачем им в спину-то плевать? Да просто забыть, ушли, ушли. Не приглашай. Просто забыть. Нет, не было таких людей.
Ну, вы знаете, с другой стороны, смотрите, да, вот такой пример тоже на рассуждение, да? Вот, допустим, мы с вами заходим в магазин около дома, покупаем там батон хлеба, да? Ну, каждый день, да, вот там продавец знает вас, он знает меня, он знает, какие я покупаю там такой батон, а вы такой. Вот, а потом оказывается, что у него есть воззрение, да, иного характера. Ну, вот что теперь, хлеб у него не покупать? Или что? Или, соответственно, это хлеб делает, вот весь хлеб, который мы у него купили с вами, там, за год, например, хлеб делает плохим. Теперь мы меняем хлеб на, там, песенки, да, продавца на, условно говоря, артиста. И что у нас получается? Вот в такой логике как быть?
Ну, если вам не нравится булочник, не надо ходить к нему в булочную, просто забыть туда дорогу.
Ну, то есть вы выбрать другого булочника,
а что, другой нету.
Не, почему другой нету? Полно хлебных, полно, на каждом углу, просто вот этот приличный.
Ну, выразить свою позицию так. Но зачем кидать его?
Ну, кстати, согласен, чем ему витрину-то бить и морду его грязью пачкать? Согласен.
Нет, один раз всем рассказать, какой он плохой человек, пускай сами все остальные решают, и просто, ну, можно, допустим, посоветовать. А давайте не будем к нему ходить все вместе.
Да, честно говоря, просоветовать-то вот, думаю, не очень. Я думаю, что вопрос личного выбора. Здрасте, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте.
Ну, вы знаете, я первое, что хочу сказать. Как известно, капитал, он не имеет родины. А любой современный артист большого калибра – это довольно весомый капиталист. Я с некоторыми знаком лично и знаю там приблизительные заработки первой десятки – это очень обеспеченные люди. И для них родины, ну, по большому счету, не существует. И это, не, может быть, даже не их личная проблема, а просто так устроен капитализм. И поэтому, как бы, ну, то есть для меня неудивительно. То, что они делают, меня не удивляет. Мне, в общем, понятно. Меня удивляет другое, почему же это не все так делают. То есть для меня вот это вопрос, да. Теперь, что касается непосредственно того, ну вот как я вижу, что будет дальше. Смотрите, я думаю, что некоторые из них все-таки получат работу на территории нашей родины по той простой причине, что, опять же, капитал будет диктовать необходимость самовоспроизведения. Короче, в общем, люди будут готовы платить за их выступления, и они будут здесь выступать. Если вы знаете, например, у нас прекрасно в стриминговых сервисах продаются там Софи Ротару песни, да, то есть она есть там во всех стриминговых сервисах. Хотя она там так обжигала, когда в 2014 году, да, после Крыма, такое про нашу страну рассказывала, что «Мама, не горюй». Ну, однако песни ее у нас слушают. То же самое касается там Лободы, например.
Ну, то есть мы отделяем в данном случае творение от творца, да?
Нет, мы отделяем капитал от наших эмоций по его поводу.
Ну, то есть вы считаете, что есть продукт, есть законы капитализма, как вы говорите, и по этим законам, чтобы там автор этого продукта не считал, продукт найдет своего потребителя.
Да. Вы только поймите, это не мое личное мнение, да, я, например, мне вот вся публика вообще мало интересна. Но это будет так, я думаю, потому что вот, смотрите, давайте возьмем другой пример. Если завтра откроется Макдональдс снова, пойдут ли туда люди есть? Ну, я вот занимаюсь ресторанным бизнесом, я вам гарантирую, пойдут. Еще в день открытия будет очередь стоять, знаете, как вот как в первый Макдональдс.
В 94-м году, или когда он там открылся, да?
Я был еще мал, я там не был, ну, я картинки видел. И вот будет то же самое. Почему? Потому что, как говорится, там, мы, конечно, за все хорошее против всего плохого, но своя рубашка ближе к телу. Или если к нам приедет там условно выступать Металлика, и на нее пойдут, понимаете, там, и так далее.
И на творческий вечер Арнольда Шварценеггера, коль скоро он приедет, да, тоже пойдет.
Там набьется столько народу, что мама не горюй, понимаете, я сам кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, и я вас уверяю, туда придет народу столько, что...
Уважение от любителя вам, уважение от любителя.
Спасибо, вот, и поэтому, в общем, суть моего рассказа следующая. Как только все поуляжется, чуть подзабудется, все будут иметь свой гешефт с территории нашей Родины, и, в общем, ничего глобально не изменится. И таких примеров и сейчас полно, там, Невзорова того же возьмите, там, эти вот странные люди всякие. И ничего, никто их там никуда не сажает, никто их там не расстреливает. А самое главное, что население несет им деньги свои.
Ну, то есть, вы думаете, что человек избиратель, он когда вот слышит какие-то вещи, он реагирует, потом забывает, прощает и так далее. Песенки, ну, это, все-таки, знаете, как, хорошие, да?
Знаете, как говорят всегда? Слушайте, я в Макдональдс хожу, я знаю, запросу только пописать. Никогда там не ем. Но самая большая сеть по выручке – это Макдональдс в России. Кто ж тогда там ест?
Вы знаете, когда я туда заходил, точнее, он сейчас не работает, по причинам, которые вы описали, я видел много людей, которые там едят, правда.
Я тоже видел. Я более того, поскольку я в этом рынке, я точно знаю, что это очень прибыльный бизнес, востребованный. Обслуживает он кучу россиян каждый божий день. И так оно и будет, как только он снова откроется. И я, кстати, уверен, что он тоже снова откроется. И это опять же...
Я вам дам другое измерение. Спасибо, да. Спасибо за звонок. Звоните, будем общаться. Я вам дам другое измерение. Я в Донецке был в Макдональдс. Только называется он Дон Мак. Вот харчи те же самые, да, не отличишь. Только это уже не Макдональдс. И, возможно, такое развитие будет ситуация. Вот. Алла, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Я во многом... Сейчас выключу радио.
Да, конечно.
Я во многом согласна с предыдущим слушателем. Честно говоря, я от этих людей ничего другого и не ожидала. И не знаю, почему вот все так разобиделись. Знаете, хочу напомнить... каждому на себя посмотреть.
Но когда вот Макаревич говорит, что меня нет, мне обидно, честно вам скажу.
Американцы предлагали 3 миллиона долларов за нашего хакера. Он, так вот, были сообщения в СМИ, что он с нашими спецслужбами связан. И 70% на нашем любимом радио голосовало за то, чтобы, если бы знали, то сдали бы. Поэтому, знаете, что удивляться. А эти люди, которые вот так вот себя повели, вот это наша верхушка эстрадная, но у них денег, и, понимаете, у них понятие родины, это там, где хорошо, там и родина, понимаете, какое дело. Поэтому вот такое дело. И вообще, я хочу сказать, вот эти люди, типа Анны, которые воевали Великую Отечественную за нашу страну, это люди совершенно другие. Сейчас конформисты, об этом говорил и покойный отец Всеволод Чаплин. Поэтому вот такое дело. Поэтому все осуждают. Ну, кто-то осуждает, кто-то считает, что это нормально. Но вообще-то на себя-то надо хорошо бы посмотреть.
Спасибо. Навели вы мне на мысль одну. В общем, мысль такая, что это вопрос нашего с вами личного выбора-то, по сути. Нам, конечно, может не нравиться, да, но действительно объективно реальность такова, что либо, ну, какие-то такие магистральные меры, да, если там нарушен закон, да, вот. Ну, я бы предпочтел, чтобы, скажем так, книжки и сочинения определенного содержания у нас не продавались, да? Вот. А если это нейтральная какая-то песенка там про любовь, морковь, то все равно люди действительно будут покупать. И символизм там во многом быстро кончается. Но вот 396-й говорит, да, есть вопрос с государственным наградам, они же являются кавалерами. А это же там и льготы, и денежные выплаты. Чего они их не сдадут-то, если такие принципиальные? Степан пишет. Политическое мнение артиста ничтожно. Получается так, Степан, да. Они просто этого понять не могут. Считают себя лидерами общественного мнения. Но так или иначе, некоторые из них лидерами и являются, да, которые формируют, скажем так, позиции. Да, с ними же тоже солидаризуются какие-то люди. Но в целом совершенно верно, мы, наверное, слишком серьезно к этому относимся. Хотя вот мое, не сказать, что горячее, да, ну, скажем так, теплохладное сердце, да, считает, что какие-то последствия должны быть. Ну, вот в финансовом порядке. Не нравится тебе, ну, зарабатывай там, где нравится, собственно. Катай вон свой чес по Оклахомщине, тоже же работает, тоже же там востребовано среди них. Ну и ладно, ну и ладно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Я вот на самом деле. я о том говорил. Ну вот мы все обсуждаем артистов там, да, ну, Галкина, там, Коревича и так далее, и так далее. Но почему тут не стали обсуждать Дворковича, например, президент шахматной федерации, который запретил играть нашим белорусам и российским шахматистам. Почему мы его-то не можем? Он сказал, что он такое давление испытывает и так далее, и так далее. Да? Вучич сказал, да, мы поддержали, говорит, санкции против России, но у меня тоже давление было. Но он отвечает за весь свой народ, за миллионы. Если он, ну, где-то что-то там неправильно сделает, то последствия будут...
Ну, а предложить, что нам требуется сделать с Дворковичем, по вашему мнению, да?
Ну, я думаю, тоже вот так же вот полоскать его, как мы полоскаем артистов.
Обязательно упомянем президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, бывшего, кто он там, да?
Он же... был первый зам, кажется, был.
Бывший заместитель правительства Российской Федерации, да? Да. Тоже вспомним, я согласен с вами.
Вот, спасибо большое.
Пожалуйста, да, до свидания. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер, Эльхом.
Здравствуйте.
Я хотел бы к Бунину вернуться. Это мой любимый писатель, и Анна его так немного пригнула. Насколько я знаю, он был противником нацизма. И в своем доме в Ницце, под Ниццей, он приютил евреев и много семей спас еврейских лично. При этом очень сильно рисковал жизнью своей. Потом он первый заметил и оценил за рубежом Твардовского, Василия Теркина, и высоко его оценил. И мне кажется, что когда перестанет быть у нас государство, и даже язык перестанет быть живым русским, он в мировой культуре останется, как вот Цезарь остался от латыни, Тацит или и так далее.
Вы знаете, я считаю, что нет. Знаете почему? Потому что, вот смотрите, да, сейчас идет такая волна по той самой культуре отмены, когда польские государственные деятели высказываются о том, что не время для Достоевского и Шостаковича, и когда пытаются отменить Россию, русских в прошлом, настоящем и будущем. Я считаю, что Бунин тоже будет... Не сможет он, скажем так, проскочить, да, эти жернова. Поэтому я думаю, что отменят вместе с нами.
Это короткое время. Это пройдет. Я говорю, закончится русский язык, а Бунин в мировой культуре останется.
Но будем вот все-таки считать, Эльхом, что русский язык не закончится. Я считаю, что русский язык не закончится.
Ну вот это мое мнение. Я считаю, это наряду, скажем, с Толстым самый великий русский писатель. Это мое глубочайшее убеждение.
Мы вас услышали, спасибо. Да, вот было выступление в защиту Ивана Бунина. А, давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я считаю, надо вести, скажем так, уроки вот для будущего поколения артистов, певцов, вот всякие там вот гики и так далее, все эти заведения, чтобы они как бы были, учили их политкорректности, например, как вариант. Родину любить и так далее. А это поколение уже, которое проживает и живет вместе с нами, как бы действительно какие-то меры к ним принимать. А на будущее, пусть смотрят, чтобы повадно не было. Тогда будет, я думаю, у нас такая гармония. Все-таки они поют не играют не для пустых стен, а для нас, для живых. Они, как они говорят, мы эмоции хотим. Так мы тоже, знаете, тоже хотим эмоции, когда приходим к ним за деньги, платим. И чтобы было это искренне.
Ну, я согласен, да, что в основе всего и вся лежит образование, в том числе, да, то, которое оказывает некое морально-нравственное влияние на будущих граждан, будь то они артисты, будь то они физики, будь то они кто угодно. Это правильно, действительно, с образованием действительно надо что-то делать. И это в широком ключе, не только там в ключе артистов. Но этот вопрос, вы знаете, я оставлю, наверное, открытым. И Господь с ними со всеми, да, и он как-нибудь управит. Вот, а ненависть — это всегда плохо. Хотя я говорю вот эмоционально, да, мне тоже хочется, чтобы господин Макаревич усомнился в том, что меня нет, потому что я есть. Иногда хочется этому лично объяснить. Завтра с вами продолжим. Это была программа «Отбой». Спасибо, что слушали. До свидания, хорошего вечера.